Начинаем?
Так, ну, начинаем.
Хорошо.
Да. Давай, Александр, попроси.
Добрый день. Меня зовут Александр Блейхер. Я на самом деле в первую очередь религиовед. Я закончил в свое время иезуитскую коллегию, получил специальность бакалавра в теологии и religion studies. Какое-то время занимался христианским богословием, потом 8-летний опыт работы в Музее искусств народов Востока меня перепрофилировал довольно мощно, и я активно увлекся тематикой архаических и спонтанных религиозных практик народов Сибири и Дальнего Востока. Вот, собственно, примерно об этом, примерно в этой области я и буду сегодня говорить. Тема моего доклада – это субъективная память о мертвых в практике архаической религии. Давайте сперва, может быть, я обозначу терминологию, чтобы было понятно, о чем вообще идет речь. Что религиоведы называют архаической религией? У этого термина есть два значения. Очевидно, что его первое и базовое значение, оно буквальное. Это древние предковые формы человеческой религиозности. Надо понимать, что если говорить здесь о памяти о мертвых как там форме человеческой религиозности, то здесь в таком случае это будет не точно. Если мы говорим о действительно архаических древних религиозных формах человечества, то память о мертвых – это они и есть. Мы других этих форм не знаем. Собственно говоря, там, где мы видим у человека начало религиозного поведения, тут волей-неволей изучение религии смыкается с палеонтологией, да? И мы видим довольно простую закономерность. Вот у нас есть там наши древнейшие предки, у нас есть какой-нибудь Homo erectus, да, у которого нет ритуального религиозного поведения ни в какой форме, равно как и другой неутилитарной культуры. То есть все, что делали эти люди или эти протолюди, да, это вся их материальная культура, все следы их присутствия на Земле, это функциональные инструменты. И одновременно вот мы натыкаемся на взрыв среднего палеолита, мы натыкаемся на неандертальцев, мы натыкаемся на богатейшие следы их сложной культуры, в том числе и нефункциональной, неутилитарной. Именно у них мы находим первые, пусть и примитивные наскальные рисунки, мы находим у них первые примитивные музыкальные инструменты, и одновременно мы находим следы религиозного поведения, которые связаны в первую и главную очередь с заботой о мертвецах и с особым отношением к мертвецам, с представлением о том, что мертвецу от живых самоочевидно что-то нужно, и живые должны оказывать ему некое внимание и сохранять о нем некую память. Очень характерно в этом смысле погребение в пещере Тешикташ. Это могила неандертальского ребенка. Найденный в этой могиле скелет принадлежит ребенку, умершему не старше, собственно, ему было не больше 7-8 лет. И мы видим, что эта могила окружена следами огромной заботы и почитания. Она украшена вертикально установленными рогами горных козлов, образующих специфическую оградку. В самой могиле мы находим следы, ну, уже практически окаменевшей пыльцы, да, которые показывают, что туда снова и снова приносили цветы. Интересно то, что могила при этом явно неоднократно чинилась. Вот эта оградка, рога принадлежат к разным временам. То есть к ней возвращались люди снова и снова. И надо понимать, что это ведь не как у нас съездить в субботу на могилу, на кладбище. Неандертальцы были кочевыми, точнее, бродячими охотниками-собирателями, которые двигались сезонными миграциями по огромным территориям. И это означает, что снова и снова, год за годом, они находили время и силы вернуться к этой могиле и оказать некую заботу о том, кто там лежит. Также очень характерно, также и у неандертальцев, и у уже ранних, собственно, сапиенсов, в собственном смысле этого слова, кроманьонцев, мы находим очень характерную форму погребения. Тоже, очевидно, до какой-то степени религиозно обусловлено. Это когда человек кладется в могилу в позе, максимально подражающей позе естественного сна. То есть он лежит свернувшись, он подложил руки под голову, он лежит вот на боку в той позе, в какой очень часто люди спят. Иногда ему даже сознательно придается, то есть, например, его ноги немножко так вот несимметрично кладутся, чтобы было ощущение, что он вот-вот зашевелится или встанет. Мы, естественно, у нас нет письменных источников, это абсолютно бесписьменная культура, да, мы можем только предполагать. Но мы можем предполагать, что подобное отношение к мертвому телу говорит нам о том, что эти люди уже считали, что люди умирают как бы, либо что люди умирают не навсегда, что он спит, и тот, кто спит, может проснуться, да, либо эта спящая поза символически отражает некую аналогию смерти и сна. Но, так или иначе, забота о могилах бессмысленна вне особого отношения к мертвым. Если мы относимся к телам мертвым функционально, если мы просто считаем, что вот, ну, этот человек просто умер, и ничего с ним больше не происходит, если мы в принципе об этом не задумываемся, то довольно очевидны гораздо более простые способы обращения с мертвыми телами. Как, там, не знаю, сжечь или развеять пепел, да, или выбросить просто, или как делают многие животные, съесть. Ну вот, но это если говорить о действительно древней архаике, о предковой религии человечества. Дальше у нас уже, конечно, есть колоссальные письменные свидетельства и материальные свидетельства. Дальше уже, ну, собственно, это уже оспаривать невозможно. Мы видим следы особого отношения к мертвым в египетской, шумерской культурах. Об этом говорилось тысячи слов, написано тысячи томов. Я хотел говорить несколько о другом. У слова архаика есть второе значение, у слова архаическая религия. Это религиозная практика, несущая в себе черты архаики сейчас, или состоящая из таких форм, которые аналогичны архаичным. Это религиозная практика, которая не развила никакой, в собственном смысле этого слова, высокой религии, то есть на которой не выстроилось никакое здание догматики, обрядности, сложного социально обусловленного культа. Это религиозная практика, которая очень непосредственна и которая является в сущности даже не какой-то особой вот выделенной религией, а некой сферой повседневной жизни человека. И у нас есть довольно много народов, у нас есть огромное множество народов на самом деле и культур, которые сохраняют у себя религию именно в такой форме. Вот это и есть современная архаическая религия. Мы можем, пусть и условно, предполагать, что эти люди могли сохранять вот эти религиозные формы со времен палеолита, да, что в сущности не с чего было им особо меняться, что вот было некое, было так называемое осевое время, это условное понятие, но ладно, давайте его употреблять, раз уж оно у нас вошло в язык и в культуру. Есть так называемое осевое время, когда в средиземноморской культуре у нас случается пробуждение вот этого религиозного сознания, формирование так называемых религий спасения и начало высокой догматики как явления. Вот это был конкретный регион. Вне этого региона колоссальное множество народов и племен сохраняют религию в ее повседневной, архаичной и примитивной форме. Используя здесь слово «примитивный» не как ругательное, да, а в буквальном значении «первородный». Да. Нам, живущим в России, в этом смысле религиоведам очень повезло, потому что нам далеко не нужно за этим ехать. Нам не нужно пересекать границы, нам не нужно добиваться, нам не нужно получать визы, достаточно доехать до нашей же собственной Сибири или до пограничного с нами и частично находящегося на территории нашей страны степного пояса. Потому что практически все, да собственно, что там практически все коренные народы Сибири, Алтая, алтайского происхождения кочевые народы степей, их базовая религиозность имеет ярко выраженные архаические черты. Все остальное, то, что кто-то из них крещен, кто-то из них буддист, это уже наносное. Это пришло вместе с другими культурами. И вот здесь мы видим довольно важную вещь. Я, собственно говоря, хочу привести несколько примеров, взятых из принципиально разных культур. Из культур людей, относящихся к разным генетическим общностям. Разного происхождения и совершенно разного места обитания. Как, например, относятся к мертвым и к памяти о мертвых эвенки? Эвенки и эвены. Два народа, принадлежащих, более близко родственных, принадлежащих к так называемой палеосибирской генетической общности. Это одно из самых старых населений Евразии вообще. Это, в сущности, люди ледника, практически не изменившиеся физиологически с тех времен. Эвенское представление о душе довольно сложно. Оно предполагает душу, состоящую из нескольких частей, у которых в посмертии ожидает принципиально разная судьба. Самое простое – это ваша родовая душа. Родовая душа, она не индивидуализирована. Это душа рода, которую вы получили от родителей и передали своим детям, если они у вас есть. В момент вашей смерти ваша индивидуальная частица родовой души просто возвращается, ну, у венгров есть такой образ дерева, на ветвях которого сидят и спят птицы. Ваша душа взлетает на это родовое дерево, садится там на ветку спать и спит там, пока в вашем роде не родится от вашей крови новый человек, к которому она же и перейдет. Это одна и та же, в сущности, душа. Они все являются частью единого целого. С этим все просто. Есть такая вещь, как ваша индивидуальная душа, собственно говоря, как говорят эвенки, душа-взгляд или душа-слово. Это, если угодно, некое ядро вашей личности, некая вот ваша индивидуальная экзистенция такая, которая очень жестко отличает вас от всех остальных людей и всех остальных объектов на свете. И у нее после смерти начинаются удивительные сложные приключения. Она отправляется в несколько последовательных миров духов, перерождаясь из мира в мир, меняя формы разнообразным образом и, в сущности, в финале превращаясь, собственно, в духа, стихийное существо, уже человеком не являющееся ни в каком смысле слова. А вот довольно интересные штуки происходят с третьей частью вашей души, которую эвенки называли душа-тень. Это, надо заметить, не пренебрежительное название. Эвенки, у эвенков культ тени как явление огромен. У них есть особая мистика, связанная с человеческой тенью. У них есть очень четкое представление, что тень – это очень важная часть человеческой индивидуальности в принципе. Вот душа-тень – это комплекс всего того, что вы нажили при жизни в плане опыта, информации и отношений с людьми. После вашей смерти она не девается никуда. Она не уходит в мир духов, она не расточается, она не возвращается на родовое древо. Она пребывает в этом мире, просто в неком незримом состоянии. И длительность существования в мире этой тени зависит от того, насколько хорошо о вас помнят и насколько многие люди испытывают к вам эмоциональную привязанность и насколько они готовы постоянно вспоминать о вас, повторять ваши любимые словечки, не знаю, обсуждать вашу жизнь, вспоминать чувства, которые они переживали с вами связанные. И вот пока люди это делают, ваша душа-тень пребывает в этом мире, и это, в сущности, некий слепок вашей личности. С ней можно взаимодействовать, с ней можно общаться. И что еще более важно, она может определенным образом влиять на тех, кто общается с ней. И эвенки верили, что на самом деле тень некоего могущественного, в любом смысле этого слова, человека. Могущественного не в смысле там завоевателя, не в смысле великого какого-нибудь деятеля культуры, а в смысле человека, который оставил большой след, да? Она может определенным образом сливаться с тенями тех людей, которые с ним взаимодействуют. И таким образом эти люди могут приобретать личностные черты или знания, присущие мертвецу. А, собственно, в свое время именно на этом был основан весь заупокойный культ эвенков. Задачей живых является, чтобы тени существовали как можно дольше. Потому что да, эта часть души, она в определенном смысле слова смертна. Забвение, потеря памяти, эта тень начинает расточаться и постепенно прекращает существовать. И вместе с ней прекращает существовать, собственно, то, что делает человека человеческим индивидуумом. Потому что родовая душа безлична, она с вами лично никак не связана. Духовная вот эта сущность, духовное ядро вашей души, оно изначально в сущности не было человеческим. Это некое зерно из мира духов, которое давало жизнь вашему суммарному личностному организму. Вот это эвенки. Надо понимать, что до определенной степени это определяло их жизнь, потому что вот эти обязанности по отношению к этим теням могли считаться чем-то более важным, чем обязанности по отношению к живым. То есть могло быть нормально, что мать оставляет детей на попечение других родственников надолго, потому что ей надо сходить на месяцок в тайгу, пообщаться с тенью покойного дедушки и напомнить покойному дедушке, что мы все еще о нем помним. И это считается, и это не подвергается общественному осуждению, потому что живые могут как-то позаботиться о себе сами, и живые могут поддерживать себя сами, да, в конце концов, ну что, в стойбище детей кто-то не покормит, да, все покормят детей, да, дети практически общие. А вот мертвецы ужасно уязвимы, потому что они механически зависят вот от этих тонких нитей наших воспоминаний, связанных с ними чувств, которые поддерживают их в подобии жизни. И даже могут до какой-то степени вернуть их к жизни, воплотив их часть в вот своих, так сказать, таких вот контрагентах из мира живых. Абсолютно другой край мира, вообще другой, монгольская степь. От эвенков это, ну, строго на противоположном конце вселенной, да? Совершенно другие народы, народы алтайского корня, монголоиды. На противоположном конце Азии, Азия огромна. Вот, Азия это целый мир. Халха-монголы и буряат-монголы, собственно, те, кого мы сейчас привыкли называть бурятами, или, ну, халха-монголы это один из таких коренных монгольских народов. Обычно, когда вы говорите монгол в собственном смысле этого слова, вот такой монгол, там потомок Чингисхана, да, живущий примерно вот, вот в исторической Монголии, вы имеете в виду халха-монголов. На самом деле, монгольских племен десятки. У них мы видим очень интересный цикл и спектр историй о так называемых чудесных мертвецах. У нас это в свое время было фантастически неудачно, этот сборник монгольских историй был фантастически неудачно переведен на русский как «волшебные мертвецы», но это очень неудачное слово, это никак не связано с волшебством, ну, в смысле, с чарами, да? Это скорее именно чудесный или удивительный или необычный мертвец, да? Чем же этот мертвец удивителен и необычен? Он необычен тем, что делает обычный мертвец. Обычный мертвец лежит в земле и ничего не делает, да? Наш мертвец необычен. Необычен он тем, что он вступает в отношения с живыми. История о чудесных мертвецах. Это монгольская и бурятская. Да, бурят-монголы это, соответственно, наши буряты. Да, жители Бурятии. Которые, что характерно, один из, может быть, самых архаичных по культуре и таких традиционных по преданиям и мифологии монгольских народов. Сами монголы ездят, из Монголии ездят в Бурятию за приобщением к монгольским корням, на самом деле. Так что к бурятам стоит присматриваться внимательно. Так вот, у халха-монголов и бурят существует целый цикл историй. Они все начинаются примерно одинаково. Они начинаются, это история про человека, обычного живого человека, попавшего в некое трудное положение. Он не может добиться какой-то своей цели. Например, там, не знаю, завоевать сердце возлюбленного, добиться, решить какую-то сложную задачу, каким-то образом спасти свою семью из бедственного положения, или просто его томит тоска, и он не может найти себе места в мире, у него депрессия, степь постыла, лошади бесят, все грустно. И он уходит в некие безлюдные места. Это всегда уход в безлюдные места, причем уход туда, например, в те места, где люди в норме не кочуют. Люди, как известно, должны кочевать, а вот есть места, куда люди не кочуют, где, например, там нет воды, недостаточно воды, где плохо растет трава, где бедная степь, она не прокормит лошадей. Вот в такие места, в уединенные горы, на границу пустыни, да, куда-нибудь. И там он может встретить чудесного мертвеца. Чудесный мертвец – это мертвец, которому не лежится в земле, потому что, по разным причинам, обычно потому, что чего-то он на земле не доделал, чего-то он не выполнил, чего-то он не совершил, чего должен был совершить. Или о нем очень сильно горюют. О нем настолько сильно горевали, что горе не отпустило его в мир духов и привязало к земле. Или, например, он просто очень не хотел умирать. Это возможно. В смысле, в монгольской картине вот мистического мира это возможно. Мертвец, человек настолько не хотел умирать, что когда умер, отказался умирать дальше. И остался вот такой вот тоже тенью на границе мира живых и мертвых. Этим мертвецам очень важно, чтобы про них помнили, опять же. А про них обычно не помнят. Они скитаются. Это одинокие мертвецы, это позабытые мертвецы. Или о них помнить недостаточно. Этот мертвец может быть фантастически полезен. Потому что, например, он жил очень давно, знает некие великие тайны. Он мог быть, например, сам по себе великим шаманом и знать тайны мира духов. Его само по себе мертвое состояние, нахождение на границе между двумя мирами, дает ему очень большие знания. Но ему нужно, чтобы его помнили. И человек, который с ним встречается, это обычно выражается как он сажает мертвеца на закорки и потом носит мертвеца на себе. И этот мертвец дает ему советы, помогает, обычно помогает ему решить какую-то сложную проблему своей мертвецкой мудростью, но он рассказывает ему свою историю, и человек должен его слушать. Человек должен слушать историю мертвеца, не задавать ему при этом лишних вопросов, он должен слушать очень внимательно, он должен запоминать. И это как бы такая плата за помощь. Потому что мертвец, опять же, страдает, когда о нем не помнят. Он будет рассказывать вам свою историю. Обычно, собственно говоря, все сборники истории о чудесных мертвецах это такие, как вставные новеллы у Сервантеса. То есть есть повествование о герое, который, собственно, цель которого добиться своей цели, да, с помощью мертвеца, и в конце он ее добивается. Там свадьба, коронация, смерть врагов, как бы нахождение потерянной любимой лошади, что-нибудь еще. А вот вставными новеллами в эту легенду, в эту сказку, да, это обычно именно сказки, их рассказывают детям на тему того, смотрите, как оно в мире бывает. В этих сказках вставляются истории о жизни мертвеца или мертвецов, с которыми контактирует наш герой, и которые он обязан слушать, чтобы мертвец ему помог. Важно то, что это очень частый сюжет. Это очень-очень частый сюжет. Это, по сути, блуждающий сюжет во всей монгольской легендарике. Что еще важно? Вот, кстати, как и в случае с венками. Это, кстати, тоже это такое общее правило. Важно то, что люди, которые так делают, люди-герои этих историй, ровно так же, как и люди, которые кормят памятью душу тень у эвенков. Они не являются шаманами в собственном смысле этого слова. Это просто обычные люди. Тут очень важно понимать, да, что такое все эти культуры. Это культуры шаманские. Что такое шаманизм? Это картина, это такая социально-религиозная структура, в которой есть особые специалисты по миру духов, шаманы. Шаманы слышат призвание с раннего детства. Это именно призвание, очень четкое, конкретное. Духи обращаются к ним. У них начинаются странные сны, припадки чего-то вроде безумия. Потом они это путем сложного, долгого обучения преодолевают, становятся шаманами, собственно, практикующими. И с этого момента работают посредниками для всего общения своего народа с миром духов. Вам нужно призвать благословение, вы зовете шамана. Вам нужно навлечь проклятие, вы зовете шамана. Вам нужно исцелить безумца, излечить его от одержимости, да, вы зовете шамана. Да вплоть до того, что вам нужно найти потерявшегося оленя, вы зовете шамана, да. Почему нет? В современном обществе они вот разве что простуду не лечат, потому что зачем? Что он дурак, простуду лечить, на это есть доктор с таблетками в селе, как бы поликлиника. Да, все, всем остальным шаман продолжает заниматься. Вот очень важно, что по всем отношениям, собственно, с миром духов, мы обращаемся к шаману, и не дай тебе, тенгри, предвечное небо, самостоятельно, без шамана, пытаться связываться именно с духами, то есть с могущественными нематериальными сущностями, живущими в ином мире и влияющими на судьбы людей. Ты не знаешь, как с ними общаться. Тебя там съедят. Нет, в буквальном смысле съедят. Ну, то есть душу твою съедят, да? Ты сойдешь с ума, превратишься в ходячий овощ, да? Все будет плохо. А еще и навлечешь беду на всю деревню, на все стойбище, на все кочевье и на всю Монголию отсюда, как бы и до Каратепе, да? Плохая идея. Шаманы за этим и нужны. Так вот, очень важно понимать, что вот в этих отношениях с мертвецами шаманы не нужны. Ну, то есть как, шаман может что-то подсказать и помочь. Если у тебя есть проблема, вот тебе непременно нужно связаться с душой дедушки, ты чувствуешь, что он там страдает, а что-то не получается, шаман может подсказать какие-нибудь способы, да? Он, в конце концов, шаман, он всю жизнь этим занимается. Но он не обязателен, не необходим. Отношения с человеческими мертвецами, отношения вот именно с памятью о мертвых, и с вот этим кормлением мертвых памятью может делать каждый человек, у которого есть кто-то мертвый. А кто-то мертвый есть у всех. Да? Все люди, которые жили до нашей жизни, умерли, да, поэтому с мертвецами мы общаемся сами. Шаманы здесь не нужны. Именно поэтому зачастую вот эти отношения с памятью мертвых очень сильно переживали само существование шаманских культур.